Марджери Эллингем. «Мода в саване». Читает актер Егор Партин. Глава первая. Наиболее удивительное в моде — ее неуловимость. Само понятие «мода» с трудом поддается определению. А стоит попытаться поймать его и пригвоздить к месту каким-нибудь уточнением, например, мода на дамские платья, и оно тут же теряет всякий смысл и вновь ускользает. Вернее всего будет назвать моду чудом, привычным, но необъяснимым. Ведь абсолютно невозможно понять, почему платье, которое, скажем, в 1910 году вызывало у публики искреннее восхищение, всего несколько лет спустя уже воспринимается как нелепое, а в следующем десятилетии вновь становится совершенно очаровательным. И это неизменно веселит, волнует и, наряду с другими загадочными явлениями, поддерживает в нас интерес к жизни. После смерти Роланда Папандейка, перед этим он был посвящен в рыцари за платье, сшитое им к королевской свадьбе, и считал себя великим кутюрье. Семейный бизнес пришел в окончательный упадок и наверняка превратился бы в одну из тех красочных легенд, которыми так полна история моды, если бы леди Папандейк не обладала определенным сходством с Фениксом. Именно в тот период, когда гибель предприятия казалась неизбежной, Марта Папандейк нашла Вэлл, которой удалось создать шедевр — мягкую травянисто-зеленую накидку, завоевавшую сердца 25 профессиональных закупщиков, а затем и полутысячи клиентов. С тех пор Вэлл шла вперед уверенным шагом, а за ней, подобно великолепному шелковому шатру, высилась и процветала фирма Папандейков. В настоящий момент Вэлл, стоя в примерочной, придирчиво разглядывала свое отражение в широком зеркале, а рядом сидел гость, пришедший к ней по личному делу. Как обычно бывает с людьми, которые привыкли выражать в творчестве свое «я», девушка явно выделялась на фоне окружающих. В ее облике отсутствовала чрезмерность, но явно ощущались полнота жизни и своеобразие. При первой встрече людям никогда не казалось, будто они уже где-то ее видели. Сейчас Вэлл пыталась оценить себя в винно-красном костюме и выглядела при этом не старше 23 лет, что, впрочем, не соответствовало истине. Она была стройна, совершенно особой, только ей присущей стройностью, а золотистые волосы, мягкой волной закрывавшие шею и причудливо изгибавшиеся над лбом, не могли бы принадлежать никому другому и не украсили бы никого, кроме нее. Гостю, который глядел на Вэлл по-родственному, с рассеянным одобрением, вдруг пришло в голову, что она специально так нарядилась, дабы подчеркнуть и усилить свою женственность, о чем он ей тут же и сообщил. «Так и есть». Она повернулась и весело посмотрела на него. Неожиданно теплый взгляд серых глаз придавал ее облику еще большую мягкость и естественность. «Так и есть, дорогой. Во мне столько же женственности, сколько в целом возе мартышек». «Или, например, в целом чайнике рыбы», — подкинул идею Альберт Кэмпион и, расплетя свои тонкие длинные ноги, поднялся с золоченого кресла, чтобы тоже заглянуть в зеркало. «Тебе нравится мой новый костюм?»
«Просто отличный», — последовал вердикт профессионала. «Джеймисон и Феллоус? Я так и подумала. Они восхитительно приземленные. Последнее, что требуется в мужском костюме, — это полет фантазии. За него надо расстреливать».
У нее был чудесный голос, высокий и ясный. Кэмпион приподнял бровь. «Это уже слишком», — сказал он. «Кстати, ты тоже прекрасно выглядишь».
«Правда? Я все боялась, что получится чересчур строго».
Он взглянул на нее с интересом. «Я хотел поговорить с тобой, пока никого нет. Кто-то же придет к обеду, не так ли?» Вэлл, слегка удивившись, медленно развернулась в его сторону. Теперь никто не дал бы ей меньше 30, ее истинный возраст. Так явственно проступили у нее на лице ум и сильный характер.
«По-моему, ты не в меру проницательный», — усмехнулась она. «Иди отсюда, не сбивай меня!»
«Кто он? Вряд ли меня ждет приятный сюрприз, да?» Кэмпион обнял ее за плечи, и несколько мгновений они стояли неподвижно, рассеянно разглядывая себя в зеркале. «Если бы я не выглядел так по-дурацки, мы были бы ужасно похожи. У нас много общего. Слава богу, что мы пошли в мамину породу, а не в папину. Рыжие волосы нас обоих испортили бы, даже его знаменитая огненная шевелюра». Бедняга Герберт все-таки был уникальной личностью. Он умолк и бесстрастно оглядел ее отражение, размышляя о том, что отношения между братом и сестрой куда глубже и сложнее отношений между влюбленными. «Мне кажется, что не любить или даже ненавидеть свою сестру, — продолжил он, — можно только из-за тех ее качеств, которыми обладаешь сам. Равно как и любить. Ты, пожалуй, в чем-то лучше меня, но, к счастью, твои женские слабости все равно ставят тебя на ступеньку ниже. Кстати, это довольно забавная мысль. Понимаешь, о чем я?»
«Да», — ответила она с досадным равнодушием. «Только это вовсе не ново. И какие это у меня женские слабости, любопытно узнать».
Кэмпион улыбнулся. Несмотря на ее ошеломительный успех, она неизменно позволяла ему потешиться собственным превосходством. «Кто придет на ужин?» — спросил он.
«Алан Делл. Самолеты Алан Делл».
«Да ты что?» «Неожиданно. Я о нем слышал, конечно, но мы не знакомы. Интересный человек».
Вэлл замялась, и он бросил на нее пристальный взгляд. «Не знаю», — ответила она наконец, прямо посмотрев ему в глаза. «По-моему, да. Очень».
Он скорчил гримасу. «Как ты с Корана похвалу».
«Неправда, это не так». Она вдруг покраснела. «И вообще, не могу же я вечно дуть на воду».
В ее протесте звучало оскорбленное достоинство, и Кэмпион вдруг осознал, что его сестра — утонченная и выдающаяся женщина, у которой, безусловно, есть право на личную жизнь. Он сменил тему разговора, в очередной раз почувствовав, что на самом деле она куда зрелее его. «В этом шкафу вообще можно курить, или это будет святотатством? Помню, однажды еще в детстве я оказался здесь в гостях. Это был городской дом Перроунов». Тогда район был поприличнее, и они еще не переехали на парк Лейн. Я уже забыл, как все выглядело. Помню только, что карниз был украшен золотыми пирожными с фруктами. Ты просто революцию тут совершила. Тете Марте нравится ее новый адрес.
«Леди Папандейк совершенно очарована», — весело ответила Вэлл, по-прежнему разглядывая свой костюм.